вообще о дети?
Если ты выбираешь съесть булочку или поменять памперс ребенку, сначала съешь булочку. Ведь счастливая мама – это не только про детей. Наш подкаст для мам, которые, растворяясь в ребенке, забывают о себе. В составе 70% любви, 15% воспитания, 10% советов и 5% терпения. Я Светлана Юрьева, руководитель пиар-проектов издательства «Робинс», журналист и мама троих детей. А сегодня у нас в гостях любимая актриса, народная артистка России, ведущая актриса театра «Линком» Марка Захарова, всеми любимая Ниночка Дубровская из Склифосовского Анна Якунина. Здравствуйте, Анна. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам.
Спасибо, Света, очень приятно.
Анна, первый вопрос у меня такой. Это подкаст о развитии личности и маленькой, и уже сформировавшейся. Вы из театральной семьи. Ваша бабушка – актриса театра на Малой Бронной. Ваша мама – режиссер театра Станиславского. Тетя – балерина Большого театра. Вот скажите, пожалуйста, как происходило формирование вашей личности? Как с вами занимались? Какие книги вы читали? Я знаю, что бабушка брала вас с собой в театр. Очень интересно было услышать о вашем детстве.
Знаете, вот правильно или неправильно я ребенок по поводу воспитания, вы тут уже назвали сами. В такой семье трудно сказать, как можно воспитать ребенка только атмосферой, получается, в моем случае. Хотя я до сих пор считаю, что атмосфера, ну и социум, конечно же, делает ребенка. Вообще, я до сих пор не знаю, читая всяческие книги детские, я до сих пор не знаю, как надо. И ответов я до сих пор не знаю. Мои дети сейчас услышали бы это и сказали: «О, мама, можно подумать, ты знаешь». Безусловно, понимаете, я среди взрослых очень много была. Хорошо ли, плохо, тоже я не знаю, правильно? Сейчас больше детей отдают, да, детские занятия, кружки такие. Сейчас частные, к великому сожалению. Раньше все-таки у нас были в школах, как помните, дополнительные занятия, кружки.
Ну и сейчас есть дополнительные занятия, и даже бесплатные.
Ну, это гораздо меньше, чем платных. Я ужасно вообще это переживаю. Вот, поэтому я была среди взрослых. Это дом, это кухня, потому что семья-то актерская. Они все после спектаклей и после репетиции приходят туда. У нас квартира была прекрасная, была улица Герцена. И все театры рядом, и все туда сбегались. И вот это мое воспитание, понимаете? До меня времени-то не доходило, у всех его не было, собственно, как и у меня сейчас в моей профессии. Я вот очень мало времени уделяю сейчас, например, внуку. Это ужасно. Я просто страдаю от этого, но я чем старше, тем я больше работаю. И слава богу, надеюсь, что мои дети, мои дочери это сейчас понимают. Но вот как ребенка вот воспитывать, вообще воспитывать, мне кажется, это такой труд. Вот если этим заниматься, пока книгам, по разуму, да, это труд невероятный. Тогда я вообще не знаю, какого гения можно сделать ребенка, при том, что сейчас такое количество книг, всяких инструкций, каких-то там, я уж не говорю про гаджеты, которые не существовали в наше время. Я сейчас вспоминаю наш букварь этот, мама мыла раму, и все. Я думаю, ну что ж, мы дураками такие были? Нет, а ничего, в общем-то, надо сказать, поколение это духовное очень выросло, очень разумное.
Но а нужно ли, на ваш взгляд, ребенком специально заниматься, там, отдавать его в эти секции, развивать, или просто действовать своим примером?
Нет, вы знаете, если есть такая возможность, вот я считаю, что нужно, если у матери есть такая возможность заниматься полностью ребенка и водить его везде, и им заниматься. Представляете, какая это, ну, благодарность потом от этого ребенка, от личности, которая столько в себя впитает. Нет, но при этом вот я не уверена, что только это может повлиять, что вот, вот и стала личностью только поэтому. Ведь бывает и абсолютно по-другому. И вкладываешь, и вкладываешь, и вкладываешь, и вкладываешь. А потом бабах! Как? И это мой мальчик, это моя девочка. Я же столько там от протеста ровно наоборот. Да. Я ничего я не хочу. Хочу гулять, хочу это. Понимаете, поэтому примеров много разных. И как, Бог его знает. Но одно я знаю точно, что дом и атмосфера, конечно же, влияют огромное значение на ребенка. Нельзя ничего от ребенка скрывать.
Ну, а какая атмосфера была у вас в доме? Вот что вспоминается прежде всего? Может быть, люди какие-то известные приходили, ну, актеры, режиссеры, у вас такая семья?
Ну, конечно же, вот у меня в данном случае, это у меня так, у меня было очень много артистов, и было очень много театра, потому что я ходила и с мамой, естественно, в театр, и детские спектакли, а в основном на Бронную. Я там просто жила в театре на Малой Бронной.
Вы же участвовали в спектаклях, насколько
да,
я помню.
Конечно, я участвовала и в «Покровских воротах», и в «Женитьбе», а «Волшебник изумрудного города». Я, естественно, сидела за кулисами, когда бабушка играла Бастинду. Я просто сидела, я жила там за кулисами, поэтому этот запах кулис, понимаете, с детства. Но это моя атмосфера была. И, естественно, со мной все там за кулисами общались, хулиганили. Все анекдоты их я уже слышала с детства. А кто-то скажет: ой, не надо ребенку так рано, ни к чему. Извините, все тогда курили везде, в театрах. И за сценой была курилка, и все сидели перед выходом на сцену. Сейчас даже это представить трудно. Сейчас-то либо на улице, либо курилки. Курящих-то людей до сих пор
обсуждали
много.
Взрослые проблемы.
Обсуждали взрослые проблемы, и вот я между ними, извините, вообще, мне так это нравилось, вы не представляете. Я совершенно, мне гораздо меньше было со своими сверстниками интересно, потому что там у них было очень весело. Это уже потом, когда мне там лет 14, вот этот переходный возраст начался, конечно, это уже мои сверстники, это уже компании, это уже там какие-то влюбленности первые, какие-то интересы. А так до этого очень большое влияние на меня оказало... семья и атмосфера тех, кто в моей семье занимался творчеством.
Но, тем не менее, несмотря на закулисное такое детство, вы чуть не стали балериной. Вы же 4 года учились в Вагановском училище.
Ну, опять же, это они хотели, понимаете? Меня, собственно, не очень даже и спрашивали.
А что хотели вы?
На тот момент мне тоже, наверное, этого хотелось, потому что, ну, как-то мне это нравилось. И, то есть, ну, я им не фанатела балетом, но мне нравилось. И все этого хотели, да, и тетя балерина, и бабушка, и мама, и все так мечтали. Потом для девочки это же так красиво.
Это балет. Же такой труд.
Ну, труд, безусловно. У меня как-то вообще, знаете, в семье труда. У меня мама с детства меня заставляла зарабатывать. Я мама режиссёр, и она делала елки всегда. На елке, сама играла на елках, но артист, она этим и зарабатывала тоже. И когда она ставила елки, я участвовала тоже в елках. И по 5 елок в день в Сокольниках на улице я играла. Мне было, по-моему, 14 лет. Это был мой первый заработок. Мама меня отправила получать эту зарплату сама, чтобы я обязательно получила. Я помню, она мне купила себе даже туфли. Очень красивые, как мои подружки тогда сказали: Анька, такая практичная, мы бы их куда-нибудь прокутили, прогуляли. Я пошла, купила себе туфли. Это я помню очень хорошо. И поэтому я очень рано приучена к труду.
И какая это была роль?
Ой, это была снегирь, птичка. Я прыгала в валенках. Причем был такой клюв еще закрытый, еще что-то ничего было не видно. Но я помню, со всеми бегала отогреваться в это помещение крытое. Помню, девочки были в театре оперетты, они работали, танцовщицы балета. И вот я с ними, этой птичкой, бегала по 5 елок в день. Ужас, холодно было, жутко. Но вот видите, это я с детства так приучена. Я как-то... мой папа говорил, что я рабочая лошадка. Я всю жизнь работаю и, в общем, люблю это дело.
Ну вот вы отучились 4 года в Вагановском училище, потом все-таки вернулись в Москву, поступили в школу-студию при ансамбле Моисеева, да? А потом ГИТИС.
Да. Ну, опять же, школа-студия Моисеева была, потому что я вот вернулась, я сбежала, я много об этом говорила, не хочу, сбежала из института по абсолютно вот этим вот, так сказать, подростковым каким-то протестам. Мне хотелось жизни и, так сказать, немножко какого-то отдыха от своего труда. Ну, сейчас уже, как говорится, ну, глупая поступила, а не глупая, чего и говорить, да, и влюбляться. Сейчас уже чего говорить, вот, наверное, так и должно было быть, потому что в итоге и все-таки, конечно же, театральная. И причем мама как-то, по-моему, не очень в это верила. То есть, опять же, такой подготовки серьезной не было. Мама не очень знала, что я там читаю, потому что я своей маме не могла читать. Это нормально. Многие дети не могут своей маме читать, а чужим гораздо проще. Это тоже, кстати, абсолютно нормально. И поэтому ГИТИС... Ну, вот видите, в общем-то, моя профессия сама меня нашла, наверное, так и должно было быть. А потом я уже, мне кажется, начала ее любить внутри, когда начала этим заниматься больше. И это не потому, помните, она была настолько в моей семье, что мне казалось это нормальным, да, и не то, что мечтала или грезила, но это же было все здесь рядом, на сцене я была.
Анна, вот. У вас же были очень близкие отношения, я читала с бабушкой Лялей. Наверное, она вас поддерживала, да, в вашем стремлении стать актрисой? Может быть, она вас и готовила, нет?
Нет, она меня не готовила. Она не готовила, просто я так много была с ней в театре, она была потрясающая актриса. просто потрясающая, у нее очень сложная судьба. Она, к сожалению, рано ушла со сцены. Но я очень часто ловлю себя на том, что я похожа в том, что вот когда я играю, что-то делаю. И очень много в том, как бы я хотела видеть ту или иную роль, и какие-то особенно болевые точки, я отчетливо вспоминаю ее. Она очень сильно отложилась сценически вот в моей памяти, в своих ролях, и мне это помогает до сих пор. Я вижу, как бы она это сделала. Да.
Вы с бабушкой, наверное, что-то обсуждали, о чем-то говорили, какие-то книги читали, секреты у вас какие-то были.
Ой, вы знаете, секреты она обожала все. Ей так было все интересно. Собственно, одна бабушка, и вторая, и Нина, моя бабушка, которая журналистка, они все обожали. Расскажи, расскажи, что. Они такие интриганки вообще их называла. Они сидели все время. Им было очень интересно, у кого как, что там в театре, у кого какие романы. Вообще, они хулиганки такие были ужасные, в хорошем смысле. Она очень любила смотреть, конечно, когда я начала сниматься, и она уже, вот Лялечка и Нина, когда уже сидели у телевизора, они смотрели, ну, тот же «Склиф», когда вышел.
А бабушка застала.
Бабушка «Склиф»? Нина даже успела, один раз была в театре. Вот. Нина была жестоким критиком. Да, Ляля тоже. Они все вообще были жестокими критиками.
И что они сказали?
Они, если не нравилось, категорически говорили. Бабушка вообще очень любила. Мне не понравилась твоя прическа. Я говорю, это все, что ты можешь мне сказать? Да, мне кажется, тебе нужно здесь было подкраситься, здесь еще что-то. Вот они в таком плане. Такие ужас, кошмар.
А с точки зрения профессии какие-то замечания делали?
Ну, очень категорично были, да, нет. Ну, Ляля, честно говоря, была очень рада и плакала, когда видела меня на экране, и очень много меня хвалила. Так даже сейчас и не скажешь этих слов, потому что она была в восторге. Ну вот, это от нее, да, самая большая похвала.
Я помню, вы говорили, что на премьере спектакля «Бег» в Линкоме, вот сейчас, кстати, пооткроем секрет, что она бежит на репетицию спектакля, потом вечером будет спектакль, всех мы приглашаем в театр, да, кстати сказать. И вот на премьере этого спектакля Светлана Немоляева смотрела, какими глазами она смотрела на работу своего сына Александра Лазарева-младшего. Да. Он как раз поставил этот спектакль. Вот, и
я даже, да,
счастье.
Сказала вот эти слова на банке Светлана Владимировна, я говорю, это какое же счастье вот так вот смотреть на такую работу своего сына. И я даже не представляю, что сейчас в душе матери должно происходить. Я бы, наверное, урыдалась просто, потому что это неимоверное счастье. Да.
Ну, у вас же тоже есть такое счастье. Ваша младшая дочь Маруся, Мария Свирит, пошла по вашим стопам, играет в театре, да, сейчас она актриса театра Гоголя.
Да.
И выходит с вами на одну сцену. Я имела счастье видеть вас в спектакле «Лев зимой». Это моя любовь вообще непередаваемая.
Да, мы сейчас, дай бог света, с сентября начнем играть его в Москве. И дай это бог, я прям молю Бога. Хочу, чтобы его побольше зрителей увидели.
Да, это надо увидеть. Ваша королева восхитительна.
Спасибо.
Надо сказать, что в этом спектакле вы играете и с дочкой, да, Марии Свирит, и с Максимом Авериным, вашим другом и постоянным,
ну, да,
партнером.
Конечно же.
И, кстати сказать, и в «Беге» в Линкоме вы тоже играете с Максимом.
Да, да. Мы вечно друг друга держим за руку. Да, так и идем по жизни. Нет, ну это прекрасно. Чего говорить, и Маруся, что касается детей. Действительно, вот Маруся тоже, Максим уже знает, совсем с грудного возраста. На руках ее держал, понимаете?
Да, а теперь она его любовницу играет.
А теперь ему рисунки рисовала там котиков, когда он играл кота в «Шантеклере». А теперь он с ней целуется, да, и держит ее на руках. Это конечно, ужас. Вообще, жизнь преподносит.
Как вы это переживаете?
Ой, я прекрасно. Мы за нее переживали, потому что, конечно, когда она с нами оказалась на сцене, честно говоря, ей было, конечно, страшно. И мы понимали. Это нам кажется, наверное, что все, да, чего она так ей с нами-то просто. Ей было дико страшно. И зажим ужасный. Потому что, ну, как она говорит, да ну вас, вы два мастодонта, как она сказала, я с вами оказалась тут между вами, как мне вообще... Ну, я говорю, Маруся, представляешь, какая для тебя потрясающая школа тоже, опять же, она с детства вот в этом, понимаете, и Максим, он ведь ее первый педагог такой внутри семьи, потому что он с ней делал первые отрывки, и это было прекрасно. Поэтому она его слушает. Меня ведь тоже, опять же, не так. Зажимается, как бы уходит в какой-то протест, хотя слушает. Но Максима слушает, безусловно. Это для нее безоговорочный. Вот, и то, что она сейчас актриса театра Гоголя, я счастлива, потому что Антон Яковлев, с которым я вот сейчас выпустила спектакль «Последний поезд», и что она рядом с таким прекрасным режиссером и с человеком огромной культуры. Антон — человек огромной культуры, который продолжает абсолютно нести культуру, именно культуру и театральную, так сказать, и вообще языковую. Он такой наследник своего отца тоже. В хорошем смысле, очень правильно. И Маруся в достойных руках. Мне это очень приятно. При этом она играет и в «Линкоме» со мной, и в «Антрепризе» она с нами играет. И сейчас с ней выпускаю новый антрепризный спектакль. И она, опять же, будет играть мою дочь. 30 апреля у нас, кстати, в Доме музыки премьера спектакля «Любовь в квадрате». Вот такая у нас идет друг с другом совместная актерская жизнь.
Обязательно придем посмотрим. С большим удовольствием. А вот что касается партнеров, ведь есть такое мнение, чтобы актер профессионально развивался, ему нужно существовать на сцене, взаимодействовать с сильными партнерами. Вот в вашей жизни были такие партнеры: Александр Абдулов, когда вы пришли после «Сатирикона» в «Линком», и Александр Викторович Збруев, с которым, кстати, сейчас ваша дочка играет.
Да, ей посчастливилось сыграть, и все оплачено. Она первый раз вообще вышла на сцену «Линкома», и был Александр Викторович. И сейчас в «Вишнёвом саде» ей тоже посчастливилось с ним сыграть. Ой, у нее после этих спектаклей, когда она играет со Збруевым столько, и она всю ночь не спит, говорит: «Мама, мама, боже, боже, я не могу».
Какое-то счастье.
Это невозможное счастье. Я, говорит, даже сегодня у нее было, она говорит: «Мам, я так на него сегодня засмотрелась, что прозевала свою фразу. Ужас!» Я вообще, это не про меня, она такая очень в этом смысле...
Но он же очень внимательный, да, такой поддерживающий. Вы говорите, он что когда вы пришли в «Линком», он очень вас как-то поддерживал.
Он очень поддерживающий, молодых. Он, понимаете, с ним чувствуешь себя защищенным очень. Он помогает партнеру, очень помогает. Вообще я не понимаю артистов, которые говорят, вот знаете, чем меньше со мной артисты будут, тем я, так сказать, король тут или королева. Есть такие артисты, которым так нравится. Не надо мне здесь больше хороших.
И притягивают одеяло на себя.
Ну, а зачем там тянуть, если они такие уже большие, и тянуть не надо. А я считаю, что только с большими артистами, только нужно, чтобы они были больше тебя. Только тогда ты станешь больше. Не получится по-другому. Понимаете, вообще кто-то сказал... Да, даже длительное пребывание в неталантливой атмосфере наносит ущерб. Я не помню, кто, простите, но это абсолютно точно. Надо находиться с талантливыми людьми в талантливой атмосфере. Надо себя считать меньше. Тогда ты обязательно станешь больше.
А у вас две дочки. Младшая, как мы уже говорили, пошла по вашим стопам. А все-таки воспитание дочек. Вы их воспитывали так же, как воспитывали когда-то вас. И, наверное, немножко по-другому, да? Когда родилась Настя, вы были очень молоды. Вы играли тогда в «Сатириконе», да? С Марусей это, наверное, было уже более осознанное материнство.
Да, я, наверное, сейчас чувствую себя виноватой. Хотя, опять же говорю, а в чем я виновата? Так многие живут, и многие дети так растут. Да и я сама так выросла, понимаете? Да, вообще все где-то. Мама на гастролях, бабушка в театре. Да, где-то я с ними в театре. Поэтому старшую я родила очень рано. Родила в институте, ну что вы хотите. Ну, конечно же, я уже... Ей было сколько там, 10 месяцев. Я уже поступила на работу в «Сатирикон». И мне, конечно же, помогала мама. Очень мама, именно мама. И няни не было. И я носилась как сумасшедшая, естественно. Поэтому ребенок, как всегда...
Время было непростое, надо было зарабатывать брошенный. Деньги.
Да, но, понимаете, ну что значит брошенный? Ну ты же, к тебе мама бежит ночью после спектакля, правильно, домой. Это просто ты, вот сейчас, как мы говорим, нет такой возможности посвятить себя полностью ребенку и заниматься им 24 часа в сутки. Вот, понимаете, поэтому я Насте все время говорю: «Настя, я, конечно же, еще та мама». Мама, вот, потому что она выросла вот так вот, как-то между бабушкой сидела очень много. А Маруся, когда родилась, конечно же, я все время думаю, наверное, старшая ревновала, потому что я была уже старше, я на какое-то время села дома, и я уже была с
ними. Выбрали ребенка на тот момент.
Я не уходила из театра, просто так случилось уже, что я ушла в декрет и работала... Не так много, потом и тоже был период, когда я не играла, а сидела в основном с ребенком. Поэтому Мне посчастливилось, я много была дома, да, когда Маруся родилась, и, ну, уже Настеньке было 7, вот, поэтому и мама вдруг подключилась, да, здрасте, мама, где вы были раньше?
Кризис вот. 7 лет она, видимо, испытывала.
Да, кризис 7 лет, наверное, испытал, я уверена, что, безусловно, и мама такая тут вдруг трясется над маленьким новым комочком. Сейчас они, конечно, они очень дружны, к счастью, господи, слава богу, и это всякое было у них, там они ругались, я помню, как одна другую кусала, там они все от ревности,
наверное.
Дети. Ну, конечно же, естественно. Но сейчас, знаете, самое главное, что они очень, мне кажется, хорошие люди. И они друг друга любят. Вот сейчас для меня что самое важное. Они вместе. Они вместе. Вот, поэтому я им все время говорю, девчонки, вы смотрите, там нас не будет, у вас никого друг у друга нет, кроме вас, вы помните это.
А по поводу занятости, вот как раз мы записывали подкаст Натальи Издерёвой, книга «Мама, услышь меня», да. И вот она говорит как раз в том числе про занятость. То есть неважно, по большому счету, сколько времени ты уделяешь ребенку. Пусть это будет 15 минут в день, но это будет 15 минут концентрированного времени.
Угу.
И это у него в памяти остается.
Остается, да.
Просто нужно там его усадить, слушать, и там не где-нибудь там в перерывах между там мытьём посуды, разговором по телефону и так далее, отмахиваясь, а просто вот эти 15 минут посвятить только ему.
Ну, правильно, наверное, конечно, конкретизировано.
Так что то, что вы говорите, что не хватает времени на внука...
Ужасно не хватает.
Я надеюсь, вы вот прочитаете эту книгу и...
С удовольствием, с удовольствием. Нет, это все тоже
будете
сейчас так
с удовольствием
много интересного.
Качественно общаться.
Ну, постараюсь с ним качественно общаться. Сейчас он меня в основном видит... WhatsApp-видео, я сажусь на грим, и вот они выходят со мной в эфир, и я смотрю на него. Это мое самое большое сейчас общение. Либо вот они вчера, вот у меня спектакль, а он приходил, естественно, к бабушке с дедушкой, но бабушка, опять же, была по видео, но зато с дедушкой они играли в машины, и это все самое.
Машины — это наше все.
Все это наше все, полный дом машин. Так что все завалено уже машинами.
Но Настя по-другому занимается с Данечкой. То есть я так понимаю, что она занимается с ними какими-то развивающими играми, да? Ну, уделяет ему 24 часа в сутки.
Да, я не вижу, как они там у Насти свои методы. Поэтому они с ним 24 часа в сутки. Я даже не знаю, хорошо это, потому что, мне кажется, это тоже перебор. Он стал сейчас ходить уже в группы. На занятия, да, два раза в неделю мы ходим в такой мини-детский садик.
Ничего себе.
Да, нет, мы уже ходим полгода туда, они ходят, он там занимаются, они детки у них. Я посмотрела тоже, вот мне Настя все присылает на видео, очень любопытно, очень нравится ему. Вот тоже, видите, какие-то вещи в педагогике, я их не знаю. Что больше всего ему понравилось? Ой, как он задувать свечку ему нравится. Боже, так это у нас был первый, потому что день рождения, 2 годика. Ну, вы представляете, какой был... Он 10 раз мы ему перезажигали эту свечку, потому что научили, там научили, как задавать свечку.
А это на самом деле еще очень полезно с логопедической точки зрения.
Да.
Для развития речи.
Очень нравится, очень нравится. Но я вот очень переживаю, опять же, что он не хочет говорить. То есть он говорит, мам, дрын-дрын, да... И понимает он, мне кажется, больше, чем я. То есть он все. Ну, принципиально, мне кажется, это Настя. Но она все за него отвечает. Вот все за него говорит: ты хочешь есть? Тебе дать репку, тебе дать хлебушек. И он только да. Правильно, зачем ему говорить, когда за него все говорят? Я говорю, может быть, его все-таки вот уже надо отдавать в сад. Тоже вот вопрос: отдавать в сад, не отдавать так рано. Понимаете, вот они вопросы. Ну, вот как, что лучше? Дома с мамой, на индивидуальном, или все-таки в сад, где они начинают все болеть? Я сама не знаю, правда, ответов. Я не знаю, как лучше.
Ну, мне кажется, по крайней мере, я как по своим детям смотрю, что в сад лучше попозже отдавать перед школой, чтобы ребенок немножко социализировался, а до этого развивающие группы.
Развивающие группы. Ну, это тоже мини-сад, считается.
Мини-сад, конечно, чтобы ребенок.
Мини-сад на несколько часов. Ну, уходим, пытаемся.
А насчет того, что не говорит, знаете, такой анекдот есть, когда ребенок 5 лет заговорил, да?
А чего ты молчал?
Да, раньше нормально было.
Раньше меня всё устраивало.
Так что, если Настя за него отвечает, действительно, то зачем ему говорить?
Да, да. Вот. Ну, она очень с ним вместе, поэтому там есть проблемы. Ему даже не хочет, сколько мы в собственную кровать-то перекладывала она его, потому что привык с мамой, прибегает, мама разрешает спать. Тоже я знаю, у многих такая проблема. Спит ребенок с мамой, в кровать прибегает и не уходит. И вот целая история его... Сейчас, собственно, кровать
приучить. Но если
им
комфортно обоим, то почему бы и нет?
Не думаю, что маме комфортно, маме хочется выспаться тоже. Вот есть, видите, сколько таких вот нюансов, как с детьми правильно. Вот не знаю.
Ну вот есть у нас педагог-психолог Наталья Здерева, есть лектория для родителей, в котором мы, кстати, принимали участие.
Да, мы принимали участие, надо обращаться к Наталье.
Есть возможность с ней пообщаться, она как раз на все эти вопросы ответит. А по поводу развития речи, первой карточки для развития речи издательство «Робинс».
Издательство «Робинс», слушайте,
я думаю, что заговорит.
Я хочу вообще сказать, если бы в моем детстве были такие книжки, я не знаю, наверное, я бы начала читать раньше, потому что, правда, издания такие красивые, и главное, что они настолько продуманные педагогикой. Это так интересно, я сама, как взрослый человек, просто смотрю и обалдеваю, насколько это интересно. Поэтому браво, просто браво.
Ну так это девиз издательства – обучение с развлечением.
Да, очень здорово.
Не просто какая-то дидактическая тема, которую мама говорит ребенку, изучай, там буквы, учи цифры, а это происходит в игре.
Да,
а, кстати, по поводу отзывов, как-то мы прочитали один из отзывов на Wildberries, там написали, что если бы у меня в детстве, одна бабушка написала, была такая книжка, как «Самая-самая азбука», я бы выросла совсем другим человеком, счастливым.
Вот-вот, и я про то же.
«Самая-самая азбука» Евгения
Сосновского. Хотя букварь я до сих пор помню, который был в мое время.
А этот букварь вы своим девочкам читали? Или тогда?
Нет, а знаете, у меня его нет.
Ну, что-то подобное. А вот книги, какие книги вас здесь увлекали?
Нет, вы имеете прям ту нашу старую книгу «Букварь», которая
была в нашем первом... Он не сохранился?
Нет.
Ну, а какие-то книги, которые в детстве вас увлекали, вы потом, наверное, девочкам читали?
Вот тоже эта история, такая хочу сказать. Никого ничего не заставляла. Настя не любила.
Читать, в принципе.
Да.
А сейчас?
Хотя она вот художник, да, она рисовала, и все, она очень, у нее такое мышление красивое, ну, очень хорошая художница вообще. Очень жаль, что она сейчас так,
ну, повезло Данечке, она будет
она
учить
ушла,
его рисовать.
Она ушла, там ушла в кино, стала работать гримером, но сейчас она с Даней, да, я говорю, ты хоть его учи рисовать.
Она же была художником по костюмам, насколько я знаю, у вашей
мамы.
Да,
она закончила художник по костюмам и сценографию, а сейчас вообще работает на гриме. Вообще, ну, художник может во всех областях это делать, это понятно, где есть работа. Вот, но... А Марусю никто не заставлял. Вот как это, понимаете, вот опять же, ответьте мне на вопрос, товарищи педагоги. И я в детстве начала читать очень поздно.
А что вы читали?
Ой, послушайте, даже не смотрите, я сейчас засмеюсь, я эту книгу помню до сих пор. «Баранкин, будь человеком», потому что было так смешно.
Чудесная книга.
И моя бабушка, и Ляля, они все это дома было, знаете, они до мной... издевались. Что, Баранкин, будь человеком. Потому что я, опять же, вот вы понимаете, мне хватало образного. Мне спектакли видеть, ходить, кино. То есть меня в книгах было меньше всего. Но на дни рождения, я помню, какое же было прекрасное, такая прекрасная традиция. Все приходили к тебе друзья и дарили книгу. Ой, я помню, Носова сколько дарили, да, это все, и вот...
С дарственной надписью.
С дарственной надписью обязательно они сохранились, и поэтому я начала читать очень поздно, из-под палки Баранкин быть человеком, потом почему-то я вдруг стала читать Лермонтова, очень хорошо помню, вдруг, да, мне так почему-то понравилось, потому что у мамы книжка, она такая была старая, в каком-то переплете, и я вдруг вот у меня зацепила, то есть меня от Баранкина до Лермонтова так махануло сразу лихо, но вот опять же, я говорю, я не была фанатом книг, честно признаюсь.
А Маруся какие поздно. Книги?
Ой, даже читала. Не скажете, Маруся читает все.
Ну вот в детстве кладезь. Приключения, фантастика, стихи.
Наверное, приключения, да, все, что мы давали, сказки очень много. А потом как-то очень быстро она начала интернет, что ли, вот она как-то сама, я даже не понимала, как она это читает, а потом просто я увидела у нее уже, когда она стала постарше, такие книги, извините, что я даже не знаю, это философия. А как? Я говорю, что тебе там так интересно? И она так это все лихо и с удовольствием у нее знает она, где какие вышли издания. Вот просто это сама так хочет, понимаете? И никто не заставлял.
Но ведь актёр — это такая профессия, которая требует постоянного развития, саморазвития. Вот вы готовились к роли своей королевы в «Альбезе мой
Боже». Да, но надо сказать,
о ней.
Надо сказать, что очень много аудиолекций по поводу Элеоноры Аквитанской. Поэтому, опять же, не столько книги, сколько вот тут опять спасибо интернету. Очень много информации было по поводу и Генриха, и Элеоноры, и Ричарда «Львиное сердце». Очень много интересных лекций.
Мы же с Марусей еще и слушали лекции по истории искусств, насколько мне известно.
Да, у нее тоже все это есть. Эти, как включаешь, слушаешь кучу лекций. Я, кстати, тоже воспользовалась. У меня я скачала ее тоже эту программу. Сейчас она, кстати, вот зависла. Тоже надо Марусь спросить, чего нового есть. И вы мне, кстати, можете рассказать, что нового слушать по лекциям. Это, кстати, очень удобно. В машине вот едешь.
Вот как раз и включаешь. Это как раз те подкасты, которые вы слушаете.
Да, и слушаешь. Вообще, знаете, интервью тоже сейчас очень интересно слушать и смотреть. Я очень люблю, мне очень нравится там и Кончаловского очень люблю слушать. Так много интересного. Да, вообще, это хорошее дело, слушать других.
Да, и делать свои какие-то выводы.
Выводы. Угу. Или созвучие с кем-то находить.
Анна, давайте про театр поговорим. Вот этот сезон для вас очень удачный. У вас две большие премьеры в вашем родном театре в Линкоме. Вот о беге мы немножко сказали. Еще одна премьера, которая произошла вот там накануне бега «Последний поезд». Ну, две большие роли от Люси Клюськи, Люси Купер в «Последнем поезде». Просто магия вот этого имени. Вот, и, кстати, в «Последнем поезде» там тоже тема взаимоотношений детей и родителей. Вы даже говорили, что вы свою роль посвятили своей маме.
Да. Ну, все, мне кажется, здесь можно посвятить родителям. Вообще, это спектакль о родителям, о родителях и о детях. Вот вчера буквально мы играли «Последний поезд», и вот люди после спектакля подходили и говорят: «Боже, вы знаете, мы обязательно приведем своих детей. Мы обязательно приведем детей». И уже не первые люди это говорят, значит, это каким-то образом пробивает. И действительно, приводите своих детей, и сами приходите с детьми, потому что мы... Я сейчас скажу, мы не играем спектакль, повтор, то, что играла Раневская с Плятом. Ничего общего с этим спектаклем нет. Это совершенно другая интерпретация. Это вообще про отношение, наверное, о том, как случайно мы можем обидеть друг друга в семье, родителей, совершенно того не желая. Понимаете, здесь нет цели показать плохих детей. А здесь цель просто показать о том, что мы должны быть разумнее и как бы умнее, бережнее, что ли. И в том, что обстоятельства иногда так играют свою роль, что могут привести к таким трагедиям. Но вообще в этой пьесе еще есть такая ментальность, все-таки другая. Это про других людей.
Дом престарелых, да.
Это американцы, которые... это дом престарелых. У нас тоже существует, но, конечно же, совсем по-другому. Я надеюсь, у нас такого не должно, ну, не будет и не должно быть. У нас оно все по-другому. Поэтому эти две роли, сейчас и бег, и последний поезд, конечно, для меня, ой, огромное счастье, вы не представляете. Я действительно счастлива на сцене своего театра сейчас играть две такие прекрасные роли. И бег у нас сейчас просто с такими аншлагами идет. Это, знаете, какой-то такой триумф. И мы как-то так, поскольку это такая работа Сан Саныча Лазарева, вообще... Ну, она его первая режиссерская, как он считает, потому что поминальную молитву он восстанавливал, а это его первая режиссерская работа, и она совершенно не выглядит как первая режиссерская работа.
Причем намоленная, он еще ребенком видел этот спектакль,
вы понимаете,
потом играли
там...
его родители в театре Маяковского.
Абсолютно, она такая благословение, мне кажется, матери и отца, и вот то, что мы сделали это в театре, и то, что Марк Борисович Варшавер дал Саше такую возможность, и то, что и оправдали эти надежды, и то, что так это получилось, для нас это огромная победа. Мы горды сами за себя.
Да, и что у вас это командная работа, это мечта Александра Александровича, которая воплотилась благодаря вот вашей такой, и в том числе вашей инициативе.
Да, теперь я считаю, что нет, инициатива это его. Мы с огромным удовольствием это поддержали. Это его инициатива, это его мечта. И мы сейчас вот абсолютно уверены в том, что ему нужно ставить. А вот теперь надо его подталкивать к новым работам.
Я думаю, теперь у него будет и желание, и возможности.
Ну, безусловно, только нужно же чем-то загореться режиссеру. Так вот, ждем, пока загорится.
На пресс-показе очень смешно, как раз Александр Лазарев рассказывал, что когда он предложил роль генерала Черноты Максиму Аверину, он даже не дослушав, что ему предлагают, сказал: «Да, да, да».
Да. Неважно что, да.
Неважно что. Ну, действительно, это абсолютно его роли. Трудно представить кого-то другого в этой роли.
Абсолютно его роль.
Так же, как и Люська, абсолютно ваша роль.
А у меня мама играла в институте Люську. Представляете, когда
сказала, мама, роль перешла по наследству.
Люську, роль перешла по наследству. Потому что я прекрасно помню, как мама рассказывала. Это был ее триумф в институте. Она говорит, как я играла Люську. Все бегали смотреть. Я говорю, мам, ну не знаю, будут ли бегать сейчас на меня смотреть. Но вот видишь, как я тоже играю Люську. Все повторяется.
А что сказала мама, когда увидела этот
Маме
спектакль?
Маме очень понравился спектакль. Вообще, ей очень работа Сан Саныча понравилась.
Она сказала, ваша работа?
Ну нет, ну ей понравилось, очень все
понравилось. У вас мама строгий критик?
Мама очень строгий критик, и ей понравился, очень-очень понравился спектакль, просто очень. Она вот сейчас говорит, я хочу, скажи мне, я хочу посмотреть и второй состав пойти, и состав, поэтому она прям с удовольствием.
Ну вы рассказывали как-то, что на одном из спектаклей вы сидели в зале и смотрели, как играет второй состав, и наслаждались текстом Булгакова. Вот как все-таки происходит подготовка к спектаклю? Вы же читаете оригинал, вы готовитесь, и вам приходится много читать и текстов,
ну,
и книг.
Это личное дело, можно почитать и пьесу. Я пьесу перед репетицией, если честно говоря, освежила, потому что мне... Ну, так как-то было. Ну,
фильм пересмотрели?
Легче. Знаете, я фильм не пересматривала. Я фильм очень люблю этот. И пересматривать я не стала принципиально. Потому что это ни к чему. Это может помешать. Вот. А я как-то очень хорошо видела вот нас с Максом. И мы, я говорю, такие уже сработанные артисты, что я прекрасно понимала как-то, как мы будем это делать. Я видела. Вообще всегда как-то вот сразу вот вижу. Вот как это будет. И я совершенно не ошиблась. Вот так все сложилось абсолютно. Поэтому нет, ну была уже сразу у Сан Саныча инсценировка, мы сразу читали, как это будет, что-то он где-то там сокращал. Но все сохранено буквально до буквы. Текст гениальный, правда. Там гениальный текст. Максим вот тут ехал на машине, говорит, в театр на такси. И таксист начал ему цитировать «Бег», «Черноту», роль «Черноты». Причем говорит, Аня, просто цитатами... Представляете, как
он был
у
в
людей... Нет, так знает произведение.
А-а-а.
Такое знание произведения, что знает все тексты Черноты.
Вот, ничего себе.
Вот так
а
вот
почему
бывает.
Он Максиму и цитировал? Ну, он видел его в спектакле или он просто
наверное,
знает,
они просто, ну как, артисты, доверен с ним, наверное, что-то рассказал. Может быть, узнал, что бег. А вот бег. К театру подвозил, соответственно, наверное. И вот, представляете, говорит, я знаю все.
Какие у нас просвещенные таксисты.
Вот так вот.
Это внушает надежду.
Да?
Если у нас таксисты цитируют Булгакова, то не все потеряно.
Вы знаете, и также скажу тут комплимент Максиму. Мы приехали на гастроли и прилетели в разные дни. И водитель нас встречал, и меня встретил, и Максим должен был вечером прилетать. Он говорит, а Максим еще не прилетел? Я говорю, нет, это жалко, я так хотел сегодня его увидеть. Я говорю, ну вот вы вечером, наверное, его встретите. Он говорит, вот не знаю, я просто, понимаете, я пошел тут с женой на его моноспектакль, он приезжал. И только благодаря тому, что я его увидел, как он читал Цыганова, Самойлова, я выучил наизусть Цыганова. Вот вы представляете, как артист может заразить?
Да, поэтому...
Вот профессия великая. Заразительная.
А то, что вы с Максимом давние партнеры, вы играете во многих спектаклях, и там же тогда, «Лев зимой», я уж не говорю про Склифосовского, вы говорили, что у вас есть какие-то свои уже фишки, какие-то такие вот наработки, а, например, какие? Вот в «Беге», вот ваша вот эта сцена прощания в Париже, вот это прикосновение рук, взгляды, слезы
ну, вот,
в глазах.
Наверное, это наши есть какие-то вещи, которые мы делаем, потому что мы знаем, как это лучше друг с другом сделать. У нас есть какие-то свои абсолютные фишки и нюансы, которые, конечно же, наверное, не подойдут кому-то другому, понимаете? Так же и в «Там же тогда же». Если бы сейчас Максим, говорит, Слейд увидел, сказал бы, а откуда это? Я не писал. Я это не писал. Потому что абсолютно наделены наши персонажи такими качествами и такими какими-то своими нюансами, даже какими-то такими пластическими, я бы сказала, что это абсолютно наша история. Поэтому мы уже такие, как сказал мой супруг, вы уже бренд от А до Я, он нас назвал.
А насколько, ну, вы считаете, артист должен вот выкладываться на сцене и умирать? Вот я слушала одно из интервью Владимира Машкова, и там говорилось о том, что, ну, по крайней мере, это его мнение, что в кино можно снять любого артиста, в том числе посредственного, и это не будет так бросаться в глаза, как в театре. Вот согласны вы с этим? И вообще кино и театр — это разные профессии для вас?
Я кричать буду, что артист нужно смотреть только в театре. Вы никогда не узнаете, артист вообще он или не артист. Кино может все. Это удивительный обман, красивый обман и волшебство. Просто театральному артисту гораздо легче приспособиться, конечно, научиться быть в кино, а вот артисту киношному надо уметь доказать на сцене, что он артист.
Сразу видно, какой он артист.
Артиста видно только на сцене, понимаете? И некоторые даже не подозревают, какой это артист. А вот приходят в театр и обалдевают, потому что вообще его таким не видели и даже не представляли. Профессия только на сцене. И никакое кино это не заменит. Другой вопрос, что время такое. Да, собственно, и всегда для артиста должно быть такое время. Артист должен и сниматься, и играть, и уметь, не знаю, творческие вечера проводить, и лекции. Это вообще такой багаж артиста, без которого он быть не должен. Поэтому театр, театр, театр и только театр. Только за него. Идите в театр. Идите и умрите там, если можете. Помните?
Да, но тем не менее в кино вот недавно вышел фильм по мотивам Склифосовского «Море, солнце, Склифосовский». Вы рассказывали, что когда у вас была там сцена, вы проводили реанимацию аниматора в костюме бегемота, вы стояли на коленях и так увлеклись, что даже не почувствовали, что колени сгорели. То есть там ожог был второй степени, вы сказали. Ну, то есть все-таки кино же это тоже как бы забирает все себя, и вы в этот момент живете в этом образе и не замечаете вообще ничего происходящего.
Да, но это уже личные качества артиста. Есть артисты, которые огромные технари, и они это умеют делать блистательно. Есть такие артисты. Есть артисты, которые, ну, бесполезно. И вот я живой очень артист, и, может быть, это не очень хорошо, потому что надо научиться где-то распределяться. А я вот, да, я оголтелая. Если я уж играю, то меня лучше вот на первый-второй дубль брать, потому что я не повторяюсь сильно. Я такая. Просто я такая. Поверьте, это не всегда хорошо. Надо уметь распределяться, особенно когда у тебя большие туры. Вы знаете, как нужно уметь себя распределить и быть очень спокойным. Я, кстати, вот сейчас пользуюсь случаем.
Да.
Хочу вам сказать, что вот вы мне сказали, я сейчас поеду в апреле в Новосибирск и по поселкам, по городам, по маленьким, и буду по три читки в день по три читки читать «А зори здесь тихие».
Ух ты!
Да, это 3 дня, в итоге это получится 10 концертов за 3 дня.
Это какой-то новый проект у вас. Мы читали «Монолог женщины».
Который... Это новый проект такой, он нужный сейчас, очень нужный. Вот такой очень важный.
Это будет моноспектакль?
Культурный проект у нас вообще. Это не спектакль, это читка.
Ну, моноспектакль, это вы будете читка, одна читать.
Я буду одна читать «А зори здесь тихие» для молодежи. Это будет по пушкинской карте во всех этих городах, селах и поселках Новосибирска.
Я думаю, что в наше непростое время это действительно очень важно.
Это очень важно. Потом это потрясающее произведение. В наше непростое время это очень важно. Там столько патриотизма в хорошем смысле. Вот, и вообще помнить эти произведения и сейчас вспоминать, что было. Да и потом вообще молодежь пусть слушает. Если им лень почитать, пускай послушает.
Да. Или смотрит кино. Я помню, фильм был потрясающий, «А зори здесь тихие», но я так и не смогла его, честно говоря, досмотреть до конца.
А может быть, они послушают и захотят почитать.
Да. Слезы душат.
Вот такой будет прекрасный проект.
А, кстати, про кино. Вашу Нину из Склифосовского, ну, это просто уже притча в языцах, это любимая миллионами героиня. А вот я читала, что все начиналось с маленькой крошечной роли, вот этой регистраторши Нины. И как так получилось, что вот этот вот крошечный персонаж переродился в главную героиню, по сути?
Ну, вот так получилось. Так, наверное, получилось. Надеюсь, что все-таки моя заслуга в этом есть. Но мне хотелось играть, мне хотелось, чтобы она развивалась. Я действительно знала, что роли практически вначале не было. Не было такой истории у нее прописанной. Вообще никто не знал, что это выльется в 10-летнюю жизнь сериала. Вот. И я
уже
говорила, что на 9-й серии где-то я сказала режиссеру, что я прошу развития, я требую развития, я тоже имею право на личную жизнь. И вот тогда мне привели Андрюшу Борила, и завертелась вот такая история. И вот, ну как так, это уже... Теперь что, как вот так случилось? Наверное, артист делает свои роли все-таки.
Ваш супруг святой человек.
А,
да. У вас на экране один муж, в театре другой
муж. Он их перенес. Ну что делать? Такая профессия. Да, он видел всех. Он говорит, да, все вы проводите с моей супругой больше времени, чем я дома.
Анна, давайте расскажем нашим слушателям, где можно вас увидеть в этом сезоне. Ну, во-первых, в Линкоме идет 2 спектакля, больших 2 премьеры.
Да, это во-первых, в Линкоме Марка Захарова, пожалуйста, приходите на 2 премьеры. Это последний поезд, и это спектакль «Бег». Ну, естественно, на текущий репертуар, это и ва-банк, и все оплачено. И приходите обязательно на спектакль «Там же, тогда же», где мы играем с Максимом Авериным. Приходите на спектакль «Лев зимой», который, я надеюсь, мы сейчас гораздо больше начнем играть.
Да, и в Москве, в том числе.
Да, да, мы все больше на гастролях. Вот. И обязательно приходите на новый спектакль. Это будет о любви. Конечно же, о любви с юмором и с иронией на спектакль «Любовь в квадрате», который будет 30 апреля в Доме музыки. Мой партнер Алексей Маклаков. И опять же, моя дочь будет играть мою дочь.
Какое-то счастье. Играть на одной сцене с дочерью и приглашать на этот спектакль маму.
Да, да.
Мужа и вторую дочь.
Да, это прекрасно. Вот, ну, а в кино мы работаем над 11-м сезоном уже с Склифосовского. Мы живы, мы работаем дальше. И я вот надеюсь, выйдет замечательный проект, который я очень жду. Он называется «Всем по 50».
Чудесное название.
Прекрасное название, вы уже понимаете, про что.
Да.
Вот, поэтому это про нас, про 5.0. Замечательный, легкий, надеюсь, с юмором проект. Замечательный режиссер Станислав Назиров, с которым я работаю не первый раз. Моя партнерша Маша Порошина. И вот я очень жду этот проект, правда, потому что я вот его озвучивала и прям с такой улыбкой. Мне кажется, это очень симпатично получится.
Анна, спасибо вам огромное за такой искренний, такой теплый, такой познавательный разговор. Спасибо, что нашли время. И вот, наверное, последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, мамам прежде всего, которые воспитывают детей и при этом хотят как-то развиваться сами, развиваться творчески?
Ну, вы знаете, просто любите очень своих детей. Вот я сейчас думаю, что... Ну, ничего от них не нужно скрывать. Конечно, нужно быть с ними откровеннее. Я сама столько, мне кажется, наошибалась, поэтому, знаете, давать советы можно только на ошибках. Поэтому будьте с ними откровенны, правда. Они вас услышат. Не стесняйтесь быть с ними откровенными. Они вас поймут и примут. Просто очень сильно их любить.
Любите детей, любите себя, любите театр.
Да.
И, наверное, встретимся в театре.
Увидимся в театре.
Спасибо огромное.
С вами была Светлана Юрьева и подкаст
«Ща, дети».